В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 апреля. 25 апреля в Тбилиси, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Грузия в ожидании решения Страсбургского суда по делу Гергвлиани.
Дело об убийстве Гергвлиани широко обсуждалось в Грузии. Скандал вокруг него впервые серьезно пошатнул доверие грузинского общества к новому руководству страны.
Чему посвящен визит главы МИД России в Цхинвали и Сухуми?
Стоит обратить внимание на тот скандал, который имеет дело в российско-абхазских отношениях и который тщательно отрицается обеими сторонами.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США готовятся к введению санкций против правительства Сирии. В Ливии не менее 30 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате бомбардировок города Мисурата. В Йемене во время демонстрации в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. США готовятся к введению санкций против правительства Сирии в ответ на жестокое подавление выступлений оппозиции. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор, отметив, что Вашингтон считает действия сирийских властей неприемлемыми. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек, сообщает агентство со ссылкой на местных жителей и правозащитников. Сообщается, что Сирия закрыла границу с Иорданией. По сообщению правозащитников, с начала народных волнений в Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли более 350 человек. В Ливии не менее 30 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на репортера одной из радиостанций в Мисурате. Среди погибших 10-летний мальчик. Правительственные силы продолжают обстрелы Мисурата, несмотря на объявленное ими в субботу решение приостановить осаду города. В Триполи в результате удара авиации НАТО были повреждены несколько зданий на территории резиденции Каддафи. Сообщается, что в результате операции пострадали 45 человек. Местные власти называют удар попыткой убить Каддафи. Правительства США, Великобритании и Франции заявляют, что нанесение авиаударов по силам Муаммара Каддафи будет продолжаться до тех пор, пока он не уйдет в отставку. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. В городе Иб был убит один человек, еще 30 получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь по манифестантам. Второй протестующий погиб в южной провинции Эль-Байда. Десятки демонстрантов пострадали в городе Таэс. В субботу президент Йемена согласился с планом Совета сотрудничества государств Персидского залива, согласно которому он должен в течение 30 дней передать власть вице-президенту в обмен на иммунитет от судебного преследования. С компромиссом согласны не все сторонники оппозиции, которые уже более двух месяцев организует массовые демонстрации за отставку Салиха.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Израиля требуют выдачи виновных в нападении на израильских граждан, которое произошло в минувшее воскресенье возле еврейской святыни гробницы Иосифа в Шхеме, расположенной на территории палестинской автономии, сообщает Элла Котлер.
Машину с паломниками, возвращавшимися от святыни, остановили вооруженные люди в форме палестинских полицейских и открыли огонь. В результате один человек был убит и четверо ранены. Жертвой стал Бен Йосеф Левнат, племянник израильского министра культуры и спорта Лимор Левнат. Палестинская автономия отказывается проводить расследование инцидента. Полицейские, подозреваемые в убийстве, были допрошены как свидетели и отпущены. Мэр Шхема утверждает, что речь идет о недоразумении, поскольку визит этой группы паломников не был скоординирован. Израильские власти утверждают, что это не первый случай самостоятельной поездки паломников к гробнице Иосифа, но первый, когда по ним открывают огонь представители палестинских властей. Израильский министр обороны Эхуд Барак назвал случившееся преступлением против еврейского народа. Ряд депутатов парламента собирается обратиться с требованием к Конгрессу США прекратить поставки вооружений палестинской полиции и тренировки ее сотрудников представителями американских спецслужб. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Афганистане из тюрьмы на юге страны бежали сотни заключенных, многие из которых предполагаемые сторонники талибов. По словам директора тюрьмы в Кандагаре, побег был совершен ночью в воскресенье.
Большая часть из сбежавших 467 человек были политическими заключенными. Был прорыт подземный ход из одного из близлежащих селений, но пока не ясно, как им удалось это сделать. Полиция ведет расследование. Не менее 8 из числа сбежавших утром были вновь арестованы.
Сказал директор тюрьмы. Талибы уже подтвердили, что среди бежавших были верные им боевики, в том числе несколько полевых командиров.
Побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал, что мы сбежали, а мы уже были в своих родных селениях и домах. Среди нас были серьезно больные и раненые, к нам относились очень плохо. Туннель был проложен на глубине примерно в 2,5 метра, и мы шли по нему примерно 360 метров. Все остальные сбежавшие тоже спаслись через этот туннель и отправились в районы, где смогут скрываться.
Сказал один из сбежавших, пожелавший остаться неизвестным. За последние 3 года это уже второй крупный побег из кандагарской тюрьмы, где в последнее время содержались около 1200 человек. В тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо, где с 2002 года содержатся иностранцы, подозреваемые в терроризме, в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. Об этом свидетельствуют данные секретных материалов Министерства обороны США, попавшие в распоряжение проекта WikiLeaks и опубликованные рядом газет, в том числе британской Guardian. Документы содержат информацию о всех 779 людях, когда-либо бывших узниками Гуантанамо. Лишь 220 из них, согласно документам, рассматривались как опасные террористы.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Завтра Европейский суд по правам человека опубликует свое решение по известному делу об убийстве Сандро Гербльяни, которому, как утверждают адвокаты, причастны высокопоставленные чиновники МВД Грузии. Начнут ли грузинские власти повторное расследование по этому факту, зависит от содержания вердикта, вынесенного Страсбургским судом. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Завтра Европейский суд по правам человека опубликует свое решение по делу убийства Сандро Гербльяни. Ожидается, что суд ответит на главный вопрос – можно ли считать дело Гербльяни закрытым? Адвокаты семьи Гербльяни подали жалобу в Страсбургский суд в 2007 году, после того, как все судебные инстанции в Грузии отказали им в пересмотре дела об убийстве. На днях адвокат семьи Гербльяни Шалва Шавгулидзе получил извещение о том, что 22 марта Страсбургский суд вынес свое решение. Оно будет опубликовано завтра на сайте суда. Каково это решение, адвокат пока не знает, но он уверен, что оно вынесено в пользу семьи Гербльяни. Если это действительно так, то семья Гербльяни получит от грузинских властей солидную денежную компенсацию. Но адвокат говорит, что для родных Гербльяни деньги не главное. Они надеются, что решение Страсбургского суда принудит грузинские власти начать повторное расследование дела Гербльяни.
Если суд признает нарушение определенных статей Европейской конвенции, это является возникшим обстоятельствам для того, чтобы мы могли потребовать новое расследование и судебное разбирательство данного дела.
Имя Сандро Гербльяни уже давно в Грузии стало нарицательным. Убийство 28-летнего работника Тбилисского банка пошатнуло имидж правящей партии и стало поводом для продолжающихся спекуляций и обвинений в адрес самого влиятельного министра в Грузии Вано Мирабишвили. Краткая история убийства такова. 28 января 2006 года в кафе в центре Тбилиси Гербльяни и его друг вступили в словесную перепалку с несколькими высокопоставленными сотрудниками МВД. За столом присутствовала жена министра внутренних дел. После того, как Гербльяни и его друг покинули кафе, их неожиданно задержали и увезли за пределы города несколько сотрудников МВД. На следующий день Гербльяни был обнаружен мертвым со множеством ножевых ранений. Его друга тоже избили, но ему удалось спастись. Детали этого дела попали в прессу. Журналисты пытались доказать, что Гербльяни был убит по заказу людей, приближенных к министру Мирабишвили. Это категорически фактически отрицал как сам министр, так и высокопоставленные работники МВД, имена которых фигурировали в деле. В течение всего 2007 года дело об убийстве Гергулиани широко обсуждалось в Грузии. Скандал вокруг него впервые серьезно пошатнул доверие грузинского общества к новому руководству страны, пришедшему к власти после революции РОС. Дело Гергулиани легло в основу политической борьбы между оппозицией и правящей партией, вылившейся в акции протеста 2007 года. За этим последовал и первый серьезный политический кризис в стране. Спустя 4 года протесты сошли на нет, говорит грузинский философ Заза Пиралишвили. По его мнению, даже если завтра Страсбургский суд вынесет решение в пользу семьи Гергулиани, эта новость вряд ли спровоцирует протест в грузинском обществе.
Такого вещающего это не будет. Новостью, которая будет работать несколько дней, может даже несколько недель. Но сказать, что это произведет очень сильное влияние на ситуацию, я не могу.
Это было мнение грузинского философа Заза Пиралишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В преддверии опубликования решения Страсбургского суда по делу Гергулиани наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов прошел по улицам столицы в надежде выяснить, верят ли граждане Грузии в справедливость суда в государстве.
Сегодня в Страсбурге рассматривается дело о Гергулиани. Это дело еще интересует общественность Грузии или нет?
Да, интересует людей это дело, и не только политиков, потому что это дело, можно сказать, показатель тому, что происходит и в Страсбурге, и как мы будем иметь поддержку от Страсбурга. Поэтому это не мерка только нашего правосудия, это мера правосудия и Европейского суда. Поэтому интересует.
Сам факт, то, что Страсбургский суд передает очень много дел, это фактор положительный, отрицательный?
Естественно, это отрицательный фактор. Это прямой показатель того, что у нас правосудия нету. И если есть, это очень плохое правосудие.
Это дело еще представляет интересы Грузии?
Я думаю, что представляет. Но мне вообще-то не очень интересно, что...
По техническим причинам мы переходим к следующему материалу. Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с визитом Цхинвали и провел с лидером Южной Осетии Эдуардом Кокойты совместную пресс-конференцию. Лавров заявил, что для Москвы приоритетными являются гарантии неприменения силы против непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Подробности у Тамары Тарашвили из Цхинвали.
Пресс-конференция журналистов открылась вручением Сергею Лаврову ордена почета. Затем состоялось подписание следующих двухсторонних документов двумя министрами иностранных дел. Соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, обмен нотами с уведомлением о завершении внутригосударственных процедур по вступлению в силу межправительственного соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Южная Осетия и граждан Российской Федерации, соглашение о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.
Согласованы параметры инвестиционной программы. Очень важно вновь убедиться в том, что руководство Южной Осетии, правительство республики активно настроено на продолжение усилий по обеспечению правопорядка, по развитию экономики, социальной сферы, повышению уровня и качества жизни граждан республики, независимо от их национальной принадлежности. Общение между нашими странами послужит соглашение о безвизовом режиме, которое вступает в силу с сегодняшнего дня. Что касается международных дел, мы обсудили ход так называемых женевских дискуссий. Мы, конечно же, предпочли бы, чтобы безопасность здесь обеспечивалась на международно-правовой основе, на основе, которая была бы проверяемой. И для этого нужно заключить документ или документы, мы здесь готовы рассматривать различные варианты, которые юридически гарантировали бы неприменение силы между Грузией, Южной Осетией, Грузией и Абхазией. Это главная задача перед женевскими дискуссиями. Процесс укрепления международных позиций Республики Южная Осетия в качестве субъекта международного права пытаются искусственно затормозить, но я уверен, что время сделает свое дело и жизнь возьмет свою. Республика Южная Осетия – наш сосед, наш союзник. Мы никогда ее в обиду не дадим и будем всячески поддерживать в международных делах и в плане укрепления юго-осетинской государственности.
Это был министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Журналистам отвели всего около 20 минут на то, чтобы задать вопросы. На вопрос о перспективах международного признания республики президент Кокойте ответил, что существует также интерес иностранных инвесторов к юго-осетинской экономике.
Думаю, что в ближайшее время мы порадуем и наш народ, и всех, кто переживает за республику Южной Осетии, новыми признаниями нашего государства. Это раз. Второе. Мы очень интенсивно работаем по привлечению иностранных инвесторов в Южную Осетию. Мы сегодня ведем очень серьезный переговоры с украинскими инвесторами, которые также готовы войти в Южную Осетию, белорусскими инвесторами, и есть заинтересованность ряда западных инвесторов. Самое главное сегодня нам избавиться от стереотипа горячей точки.
Это был президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте. Многие эксперты считают, что инвестиции идут туда, где удобно и безопасно в первую очередь. Однако до сегодняшнего дня здесь, в Южной Осетии, это было невозможно из-за политической нестабильности. Если считать Украину и Беларусь, то, видимо, они собираются без признания политического статуса Республики Южная Осетия инвестировать в экономику страны. Тамара Тырашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
В продолжении темы наш корреспондент Алан Парастаев спросил у жителей Цхинвали, что они думают о визите Лаврова.
Лавров приехал в очень важный для Осетии день – День усопших. Конечно, можно понять занятость человека, представляющего внешнюю политику России. Но раз мы форпост России на Южном Кавказе, а само признание трактуется многими российскими политиками, в том числе и президентом, как важный шаг на пути восстановления влияния и авторитета России на геополитической арене, можно было бы и подобрать дату, когда гражданам Южной Осетии не приходилось бы выбирать, пойти на площадь и увидеть реальное воплощение российской внешней политики или сходить навестить могилы родных на кладбище. Хотя особых ожиданий от визита Лаврова у населения не наблюдалось, да и особого понимания цели визита. Зема, домохозяйка, живет в самом центре города, пыталась пройти к месту, где находилась делегация МИДа России, но без особого успеха.
А с народом общался?
Не знаю, откуда я знаю. Я выглянула, а там целые эти машины стояли. А что было?
Не знаю.
Ожидания части граждан Южной Осетии связаны с инцидентом с Джамбулатом Тедеевым и его именитыми гостями. Напомню, что на прошлой неделе кортеж политического противника Кокойте был остановлен ОМОНом и ГАИ Южной Осетии. Дело дошло до стрельбы. Если даже Лавров и не собирается обсуждать эту тему с Кокойте, то Тедеев правильно выбрал время приезда в Цхинвал и просчитал, что вокруг его визита так или иначе разгорится скандал. Оппозиционный или, во всяком случае, недовольный властью электорат более скептически относится к визиту Лаврова и его последствиям. Я имею в виду погорельцев, чье жилье до сих пор не восстановлено, и интересы которых, как граждан Российской Федерации, призван защищать Лавров. Бесик живет в еврейском квартале Цхинвала и из полуразрушенного дома вот уже более года как вынужден видеть свой пока еще недостроенный коттедж. Строительство дома, который предназначен для его семьи, заморожено.
Напишет, все восстановлено.
Да, не знаю, что я покажу московский, что вот это им буду, сюда его не приведут.
Скептициалы не менее силен. Она продает зелень на рынке.
А зачем нам Лавров? Все равно вообще людям не разговаривать. Чиновники вот, что хотят, пусть... то и скажут. Как хотят.
Устав от негативных эмоций, я присел на скамейку недавно отреставрированного сквера, который, безусловно, покажут Лаврову как достижение программы по восстановлению Южной Осетии. И тут недалеко раздался звонкий смех. Студентки Алана и Зарина над чем-то шутили и не собирались сменить свой шутливый тон после моих серьезных геополитических вопросов.
Вы, наверное, Лаврова ждете. Если узнает, конечно, придет. Если знает, что здесь. Есть что сказать ему.
Почему нет?
Гораздо в более вдохновленном состоянии духа я поспешил домой готовить и отправлять этот материал. Юмор – великая штука. Алан Парастаев, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Свой визит Сергей Лавров продолжит в Сухуми, куда прибудет уже сегодня вечером. О чем предположительно будет идти разговор с властями де-факто Республики Абхазия, рассказывает Максим Ярошевский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня во время визита в Цхинвали заявил, что для Москвы приоритетными являются гарантии неприменения силы против непризнанных Грузии республик. «Мы ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не применять силу против своих соседей». Глава МИДа добавил, что Россия намерена восстановить справедливость в вопросе ответственности Грузии за августовскую войну 2008 года. «И это будет делаться на основе международного права», — объяснил позицию Москвы Сергей Лавров. Глава МИДа добавил, что уголовное дело уже заведено, и Россия поддержала обращение граждан Южной Осетии в Европейский суд по правам человека. Визит Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию комментирует обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Единственное и невыполнимое пока для России требование Грузии заключается в том, что на абхазском и юго-осетинском участках российской границы были выставлены таможенные посты грузинские или, в крайнем случае, международные. Естественно, что Москва не может на это пойти, поскольку и в Цхинвале, и в Сухуми это вызовет просто невероятный гнев. Военное сотрудничество между Москвой, Цхинвале и Сухуми расширять уже нет необходимости, поскольку сколько могли российские власти уже поставили военнослужащих вот в этих республиках.
Главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов не исключает, что в ходе переговоров будут обсуждать скандал, возникший между Абхазией и Россией.
Стоит обратить внимание на скандал, который имеет дело в российско-абхазских отношениях, скандал территориальный, вот этого села Аибга на реке Псу. И все время отрицают официальные лица наличие каких-либо проблем в определении этого вопроса, но тем не менее совместная комиссия не определила решение по этому вопросу. И в совместном протоколе российско-абхазском было заявлено необходимости в том числе и этот вопрос обсуждать. Наряду с вопросом о, скажем так, долгосрочности нахождения российской погранслужбы, российских правоохранительных органов на Абхазии, который, в общем, тоже вызывает вопрос.
Высказался сегодня Сергей Лавров о возможной реакции на этот визит со стороны Тбилиси. Россия не исключает провокации со стороны Грузии в отношении Южной Осетии, но, как дал понять Лавров, не даст республику в обиду. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, самые интересные события в ходе этого визита пройдут в Сухуми.
Визит в Сухуми носит некоторый скандальный оттенок, поскольку не решены две больших проблемы в отношениях между Москвой и Сухуми. Это возвращение собственности беженцам из Абхазии. И здесь Москва уже попала в некоторую ловушку однажды, которую расставила и Сухуми, согласившись с тем, что собственно не будет возвращаться гражданам России грузинской национальности, что вообще говоря абсолютно попахивает всякими российскими вещами. И вторая проблема, которую Москва создала себе просто вот сама на ровном месте, предъявить территориальные претензии к маленькой деревушке Аибга, что вот с логической точки зрения вообще непостижимо. Обе проблемы не решаем. И первая серьезная, и вторая, которая начиналась так несерьезно, но теперь уже отступить довольно трудно. Поэтому здесь, я думаю, что две вот этих вот точки болевых будут пронизывать весь визит, но из того, что будет публично, опять же, будет несколько угроз грузинскому соседу, и что мы, опять же, как обычно, ждем гарантии неприменения сил.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте сегодня заявил, что в скором будущем еще одно государство признает независимость республики. Мы ведем серьезные переговоры по признанию. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
8 апреля в Цхинвале произошел неприятный инцидент. По версии пресс-службы МВД, де-факто республики из проезжавшего кортежа раздалась нецензурная брань в адрес сотрудников правоохранительных органов, сопровождавшаяся выстрелами из стрелкового оружия. В министерстве подчеркнули, что только выдержка и адекватное поведение сотрудников МВД позволили избежать кровопролития. Иной версии происшедшего придерживается участник событий, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. На перекрестке в центре города нам перекрыли дорогу около 50 ОМОНовцев и начали стрелять в воздух. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» российский политолог Владимир Голышев размышляет над возможными причинами этих событий.
Сейчас, когда наступили пасхальные дни, очень хочется говорить только о хорошем. Во-первых, обратиться с пасхальным приветствием к единоверцам. Христос воскресе! Затем поздравить грузин сразу с двумя решениями президента – с пасхальными каникулами и с амнистией. А потом, к сожалению, придется вернуться к нашим баранам. Потому что за неделю до Пасхи в окрестностях Цхинвали имел место инцидент, пройти мимо которого никак нельзя. В понедельник, 18 апреля, кортеж автомобилей, в котором ехали главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзымбалат Тедеев, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, бывший министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, множество знаменитых борцов, спортивных чиновников, просто спортсменов, остановили вооруженные люди. Подробности этого происшествия достаточно хорошо известны, поэтому я воздержусь от пересказа подробностей. Напомню лишь, что в тот же день российский посол в Южной Осетии был вызван на ковер в МИД этой удивительной республики. А в отношении российского гражданина Тедеева возбудили уголовное дело за непристойный жест, адресованный одному из юго-осетинских ОМОНовцев. Тамошние силовики, они вообще нежные, как анютины глазки. И ранимые. Очень. Не секрет, что борцовский десант имел предвыборную подоплеку. Осенью в Схинвале состоятся выборы, в которых какой-то уже участвовать не будет. Достойного преемника у него нет. А Дзымбалат Тедеев – один из самых популярных людей в республике. Считается, что именно он с братом Ибрагимом в свое время привел к какой-то к власти. Позднее Ибрагим был убит, а Дзымбалат был вынужден уехать в Россию, где уже 10 лет тренирует сборную страны по вольной борьбе. Тренирует, кстати, блестяще. За 10 лет ни одного поражения в командном зачете, ни на чемпионатах, ни на Олимпиадах. Сейчас Тедеев полон решимости вернуться на родину. Ну, остальное более-менее понятно. Кокуйтовские силовики хотели помешать незваным гостям попиариться. Попытались спровоцировать конфликт и очень обиделись, когда у них ничего не вышло. Добавим еще один штрих. Многолетнее противостояние Кокуйты и главы кабинета министров республики Вадима Бровцева, которому так и не удалось установить контроль за расходованием российских денег. И последний момент. В Схинвале наконец-то начались антикокуйтовские выступления. Основная тема протеста – воровство средств, направленных России на восстановление республики. В одной из последних передач я говорил, что российская часть Кавказа переживает предреволюционную ситуацию, которая может взорваться в любой момент. Южная Осетия, как мы видим, неожиданно вырвалась в лидеры. Там ситуация уже вполне египетская. Очевидно, что для Российской Федерации господин какой-то примерно то же, что и для США господин Мубарак. Как говорил Рузвельт про диктатора Самосу, наш сукин сын. Разница в том, что египетский сукин сын ни разу Америку не огорчил, а наш постоянно кусает руку хозяина. Как известно, США отказались поддержать своего сукиного сына, когда египетский народ вышел на улицу. И можно не сомневаться, новая египетская власть этот жест оценит по достоинству. У России же, как всегда, особенная стать. Наши сукины сыны – самые сукины в мире. Они могут устраивать маски-шоу российским спортсменам и чиновникам, вызывать российских дипломатов на свои потертые коврики. Или, как господин Багапш, лишать российских собственников недвижимости только за то, что они не абхазы. И это при том, что юго-осетинский бюджет почти на 100% формируется из российских денег. И в Абхазии получится похожая цифра, если к прямой финансовой помощи добавить многочисленные целевые программы. Чем все это закончится, непонятно. Если бы у господина какой-то подрастал сын Рамзан, тогда ладно, плавали, знаем. А так? Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Москвы.
26 апреля исполняется 25 лет со времени крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы в Чернобыле. О том, как будут отмечать печальный юбилей, из Киева рассказывает Владимир Ивахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1:23, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинских властей, превысило 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность стоимость этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Батюришвили. И в следующие полчаса нашей программы «Куда идут теневые финансовые потоки из Грузии?».
На самом деле, это часть обычных бизнес-процессов. Люди что-то купили, что-то продали и решили эти деньги оставить за границей.
В чем философия творчества абхазской писательницы Адили Абасоглы?
Вообще национальный вопрос должен исчезнуть. Мы все одинаково родились и умрем.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями Любовь Баматова.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня находился с визитом в Цхинвали. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойте вручил Сергею Лаврову орден почета. Также состоялось подписание ряда двусторонних соглашений. На совместной пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что для нашей делегации было очень важно вновь убедиться в том, что руководство Южной Осетии и правительство Республики настроено на продолжение усилий по обеспечению правопорядка, развитию экономики, социальной сферы, повышению уровня и качества жизни граждан республики, независимо от их национальной принадлежности. Эдуард Кокойте также заявил в беседе с журналистами. «Думаю, в ближайшее время мы порадуем наш народ и всех, кто переживает за Южную Осетию новыми признаниями независимости нашего государства. Мы интенсивно работаем по привлечению иностранных инвесторов в Южную Осетию». Сегодня вечером Сергей Лавров направится с визитом в Сухуми. Старые телефонные коды городов и районных центров Грузии будут действовать до конца сегодняшнего дня. По информации комиссии по коммуникациям, с завтрашнего дня звонки будут осуществляться только по новым кодам. В соответствии с национальным планом нумерации, новым кодом Тбилиси вместо 22 будет 32. Новым телефонным кодом Сухуми будет 442, Цхинвали 344. Процесс перехода на новую систему телефонной нумерации в Грузии начался с марта текущего года. В понедельник сотрудники правоохранительных органов России обнаружили в лесу рядом с поселком Кванада в Цумадинском районе Дагестана группу вооруженных людей. В ходе перестрелки двое из них были убиты, остальным удалось скрыться. Один из убитых был опознан как один из лидеров боевиков Кадыгаджи Явгазиев. Никто из сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении Следственного комитета России, убитые в ходе операции боевики были причастны к нападению на полицейскую автоколонну 12 апреля этого года, в результате чего погибли двое полицейских. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с советником государственного секретаря США по Южно-Кавказскому региону Тиной Кайданау. На встрече состоялся обмен мнениями о двухсторонних отношениях между Азербайджаном и США, нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, региональных и других вопросов. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. Сотрудники правоохранительных органов окружили дом, где они находились, жители дома были эвакуированы. На предложение сдаться боевики открыли стрельбу и ответным огнем были убиты. У них обнаружено оружие и взрывные устройства. Как сообщил Интерфаксу, глава Чечни Рамзан Кадыров, личности убитых установлены. В Японии около 25 тысяч военнослужащих приступили к поиску тел около 12 тысяч человек, пропавших без вести в результате землетрясения и цунами 11 марта.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Более 4 миллиардов долларов было нелегально вывезено из Грузии с 2000 по 2008 год. Такие данные приводятся в докладе «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран» американской исследовательской организации Global Financial Integrity. Экспертное сообщество по-разному оценило важность озвученных показателей, но аналитики соглашаются в том, что нужно предпринимать меры по уменьшению оттока капитала. Тему продолжит Нона Суварян.
Согласно отчету американской организации Global Financial Integrity, только в 2008 году из бедных стран в богатые перетекло 1,3 триллиона долларов. В докладе «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран», который охватывает период с 2000 по 2008 год, говорится, что ежегодно из Грузии в развитые страны нелегально переводилось от 456 до 474 миллионов долларов, что в течение 9 лет составило более 4 миллиардов долларов. Эти цифры авторы доклада Дев Кар и Карви Курчио получили, сравнивая официально зарегистрированный отток капитала из страны с притоком грузинского капитала в страны-адресаты. Кроме того, авторы указывают, что зафиксированная на таможне Грузии товарная стоимость экспорта превышала соответствующие показатели, отраженные в импортных отчетах стран-партнеров. То есть определенная часть прибыли грузинских экспортеров оседала на зарубежных счетах. При этом капитал из Грузии уходил стабильно все 9 лет, которые были охвачены исследованием. Указывая на то, что для модернизации Грузии необходимы большие суммы денег, эксперт по вопросам экономики Демур Георгиалидзе данные доклада считает тревожными.
Страдает по простой причине. Деньги, необходимые для стабильного развития грузинской экономики, недостаточно. И, видимо, нет тех условий в Грузии, когда считают те люди, которые имеют доступ к этим деньгам, задействовать их в Грузии. И потому они всякими путями стараются вынести эти деньги. И это для размышления, для очень веселых размышлений для нас и вообще для власти Грузии.
Эксперт сомневается в том, что эти деньги уходили за пределы страны, только из теневой экономики. Георгиалидзе предполагает, что часть вывезенных средств является иностранной помощью, часть принадлежит криминальным группам. Для контроля финансовых потоков необходимо создание высокопрофессиональных структур, так называемой финансовой разведки, которая могла бы проследить за каждой транзакцией, полагает Георгиалидзе.
Для этого существуют технические возможности и очень квалифицированные кадры. Но чтобы создать такую высокопрофессиональную спецслужбу финансового характера, нужны политические решения.
Однако озабоченность Демура Георгиалидзе данными доклада не разделяет президент новой экономической школы Паата Шашелидзе.
Судя по всему, в исследовании речь идет о тех суммах, которые не были зафиксированы службой статистики и другими организациями. На самом деле, это часть обычных бизнес-процессов. Люди что-то купили, что-то продали и решили эти деньги оставить за границей. Это указывает лишь на то, что из-за жесткого регулирования в прошлые годы у людей была заинтересованность в том, чтобы вывести свои деньги за рубеж.
При этом Шашелидзе отмечает, что если власть Грузии хочет изменить ситуацию, чтобы бизнесмены предпочитали оставлять деньги в Грузии, то необходимо менять инвестиционную среду. Это касается не только законодательства, которое, по мнению экспертов, вполне приемлемое, сколько создания нормальных и одинаковых для всех условий ведения бизнеса. Как говорит Шашелидзе, нужно менять практику, когда некоторые бизнесмены в Грузии пользуются большими привилегиями, чем все остальные. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Информационный сайт «Кавказский узел» сообщил сегодня со ссылкой на источники в республике о том, что Ботлихская горно-стрелковая бригада, созданная 3 года назад для борьбы с терроризмом и охраны южных границ, уходит из Дагестана, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Информация Кавказского узла привела в замешательство экспертное сообщество. Ботлихская и Зеленчукская горно-стрелковые бригады – детище Владимира Путина. Строились по его инициативе. Чуть более 3 лет назад части получили боевые знамена. Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов говорит, что не видит очевидных причин для переброски или расформирования Ботлихской бригады. Однако все может быть, если учесть довольно странные заявления военных на прошедшей неделе.
Ракурс распространенная версия из-за конфликта с местными жителями. Но мне она представляется странной, потому что это был большой и важный, и громкий проект для Владимира Путина. Но, в общем, довольно странно, почему сейчас принимается такое решение. И, возможно, это как-то связано с тем, что в Дагестане еще прошлой осенью было принято решение сделать упор на национальных вот этих батальонах, и, может быть, вот это какая-то странная история как-то связана с этими национальными батальонами в составе внутренних войск. Может быть, это так? Давайте вспомним, что буквально на прошлой неделе были какие-то разговоры о том, что из Дагестана то ли перестанут призывать молодых ребят в российскую армию, то ли их будут оставлять в самом Дагестане. А я думаю, что вот эти три истории могут быть как-то связаны. Видимо, идут какие-то переговоры между руководством Дагестана и Москвой о том, что делать с национальными кадрами и как их использовать в борьбе с терроризмом.
Действительно, на прошлой неделе челябинский военком Николай Захаров заявил, что имеет приказ об ограничении призыва на срочную службу кавказцев, чтобы резко снизить возросшую национальную напряженность в казармах. Правда, неосторожное заявление военкома вскоре опровергло военное командование, но осадок остался. А теперь жители Ботлиха дружно говорят о том, что им передают имущество военного городка, а ботлихские военнослужащие утверждают, что покидают горы из-за отсутствия площадей для полигона. Что такое селение Ботлих и Ботлихская горнострелковая бригада, вспоминает журналист Вадим Дубнов.
Город очень красивый, очень благоустроенный. Что бросается в глаза, там есть вода. Потому что в соседнем Ботлихе за водой люди веками ходят, значит, за сколько километров к источникам. Вот. Они тебя могут наблюдать в своих, значит, разбитых исторических строений 12-14 веков. Как, значит, бьют фонтаны в этом городке, как стоят высокие заборы, за которые запрещено пускать аборигенов. Здесь есть водопровод, есть фонтаны, и все. Оказывается, все можно. Но только вот для военных. Для местных нет. Местные находятся в статусе нежелательных аборигенов.
Оговоримся сразу. Официального приказа о выводе Ботлихской бригады никто не видел. Источники в Северокавказском федеральном округе говорят лишь о том, что военный городок переводят на баланс Ботлихского района. В Дагестане сразу вспомнили о финансовых скандалах, сопровождавших строительство военного городка. При строительстве Ботлихской бригады военные не рассчитались по долгам перед подрядчиками на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Та же история и при строительстве Зеленчукской бригады. Кстати, строительное управление, в ведении которого находились эти объекты, было расформировано вскоре после сдачи военных городков в эксплуатацию. Теперь, полагает журналист из Дагестана Сулейман Сулейманов, возможно, таким образом военные перебрасывают долги на чужие плечи или избавляются от обремененного долгами имущества.
Подобная же история была и в Зеленчуке, и в Кабардино-Балкарии. Военные, в принципе, это практикуют, практиковали, вернее, и даже говорили, что якобы начальник этого военно-строительного управления застрелился. Я помню, были и судебные процессы. Может быть, это отголосок того, что эти требуют денег. 1 миллиард 200 миллионов за строительство.
Это был журналист из Дагестана Сулейман Сулейманов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Недавно известный политолог и конфликтолог Паата Закаришвили стал объектом критики со стороны некоторых грузинских СМИ. В ход были пущены такие эпитеты, как «предатель и агент Кремля». Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария не считает, что Паата Закаришвили нуждается в его адвокатских услугах, однако считает, что информация нуждается в комментарии.
На днях прочел в одном из близких интернет-изданий статью пожелавшего остаться анонимом автора, на кого работает господин Закаришвили. Заголовок, не оставляющий сомнений в том, что известный грузинский политолог и конфликтолог Паата Закаришвили отнесен автором к изменникам коварным и одновременно не ахти какой оригинальный, сразу воскрешающий в памяти аналогичные гневные заголовки эпохи обличения в СССР, Пастернака и прочих идеологических перерожденцев. Разумеется, Паата Закаришвили не нуждается в моих адвокатских услугах. К тому же наши взгляды на грузино-абхазское урегулирование во многом не совпадают и не могут по определению совпадать. Он исходит из озабоченности восстановления территориальной целостности Грузии в пределах грузинской ССР. Я в укреплении независимости Абхазии в том, чтобы она стала членом ООН. Мог бы и сам поспорить с ним по поводу отдельных положений его интервью агентству Первели, как не раз делал подобное раньше. Но из-за чего же, собственно, разгорелся сыр-бор в Грузии на этот раз? Не в первый, безусловно, раз после высказываний этого политолога. На мой взгляд, все предельно просто. Паата трезво оценивает реалии и обладает достаточными здравым смыслом и смелостью, чтобы публично называть вещи своими именами. Его же оппонентов в Грузии, умеющих мыслить только идеологическими клише, эти имена бесят. А я вспоминаю еще один эпизод, связанный со все тем же Паатой Закарашвили. Как-то лет 10 назад я напечатал в газете, которую редактирую, публикацию из близкой газеты, где Паата рассуждал о внутриполитической ситуации в Абхазии. Кстати, это был первый такой анализ, встреченный мной в грузинской прессе. И хотя перепечатке предшествовало мое предисловие, где полемизировал со многими утверждениями грузинского политолога, один патриотически настроенный, я бы назвал это вульгарным патриотизмом, журналист вскоре откликнулся в нашем местном официозе, возмущенной статьей. Смысл был такой, что у нас своих экспертов нет, зачем нам мнение тбилисских? Между строчек можно было прочесть призыв проверить меня на благонадежность. А вот случай уже из совсем недавнего прошлого. После скандала вокруг интернет-публикации председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакоба с резкой критикой председателя Счетной палаты России Сергея Степашина на собрание актива Чемчирского района среди обвинений в адрес автора дошли до того, что председатель НПА выполнял задания грузинских спецслужб. Ведь мыслительный механизм подобных обвинителей напоминает двоичную, самую простую систему счета. Логика тут, наверное, такая. Выгодно или нет Грузии, чтобы поссорить Абхазию с Россией? Выгодно. Так чего тогда ломать голову? Ясно, кто все это организовал. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
А теперь к международным событиям. В Триполи в результате удара авиации НАТО значительно повреждены несколько зданий на территории резиденции Муаммара Каддафи. По данным правительственных источников, в ходе операции пострадали 45 человек, некоторые числятся пропавшими без вести. Местные власти называют удар попыткой убить Каддафи, рассказывает Андрей Шароградский.
Известно, что одна из целей военной операции, которую проводят силы НАТО в Ливии, это устранение, точнее, отрешение от власти Муаммара Каддафи. Вполне возможно, что действительно наносился удар по его резиденции с тем, чтобы попытаться его убить. Ну, напомню, что еще в 1986 году, после того, как выяснилось, что Каддафи причастен к ряду очень тяжелых терактов, был нанесен удар по его резиденции, однако ему удалось спастись. Еще ночью агентству передавали, что на Триполи кружат самолеты сил НАТО. Затем были слышны несколько взрывов. Прерывалось вещание трех сейчас действующих ливийских телеканалов. Согласно неподтвержденным из независимых источников данным, в результате вот этого удара пострадали не менее 45 человек. Есть и пропавшие без вести. Основные события по-прежнему происходят в городе Мисурата. Там, по данным правозащитников, погибли уже более 1000 человек. BBC со ссылкой на журналиста газеты «Таймс» Джеймса Хайдера сообщает, что силы Каддафи окружили Мисурату, однако, когда вошли в центр города, сами попали в окружение. Повстанцы говорят, что им удастся выбить силы Каддафи из Мисураты в случае, если будут нанесены новые удары сил НАТО по тяжелой технике войск, верных Муаммару Каддафи. Известно, что из Мисураты в Бенгази прибыло судно, на борту которого находились не менее 1000 человек. Это раненые и беженцы. Вот что рассказал глава ливийского отделения Международной организации по миграции Джереми Хеслам о ситуации в одной из больниц Бенгази после прихода этого судна.
Больница переполнена, работает на пределе возможностей. Хотя за последние несколько дней многие раненые были эвакуированы, в больницу продолжают прибывать все новые пострадавшие.
В заключение упомяну об одном непонятном, по крайней мере, пока инциденте. Сообщается, что один из пассажиров рейса Париж-Рим авиакомпании Алиталия вчера вечером попытался захватить самолет. Это был гражданин Казахстана, который напал на стюардессу с пилкой для ногтей и потребовал почему-то, чтобы самолет летел в Триполи. Ну, пока подробности этого инцидента выясняются.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь о событиях в самопровозглашенной республике Абхазия. В конце минувшей недели там произошло 4 крупных пожара. В результате один человек погиб. Возгорания имели место в Гудауте, Гагре, Сухуми и Гульрипском районе. Самая сложная ситуация сложилась на Гудаутской табачной фабрике, где полностью выгорел ферментационный зал. С подробностями наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Серия крупных пожаров прокатилась по Абхазии в конце прошлой недели. Друг за другом загорелись Гудаутский табачный завод, спортивный зал бывшего университетского здания в Сухуми, родильное отделение при Гагарской районной больнице и, наконец, частный дом в Гулеримском селе Барьял. Самым сложным было возгорание в Гудауте. Оно произошло вечером 22 апреля. Гудаутский табачный завод все последние годы не работал. Закрыт был и цех ферментации, где находился очаг. По версии огнеборцев, именно здесь началось возгорание. Именно отсюда оно перекинулось на другие помещения. Пожар грозил объять все здание, но сотрудникам УЧС Абхазии удалось отсечь горящий корпус. В итоге пламя не тронуло электроподстанцию и многочисленные пристройки. Но самое важное, был спасен архив предприятия.
Великим трудом! С окна все швыряли!
На месте происшествия работали все 3 расчета районной пожарно-спасательной части. В помощь гудаутским огнеборцам были приданы по 2 бригады из Сухума и близлежащей российской военной базы. Совместными усилиями удалось предотвратить расширение площади возгорания. В результате пожара никто не пострадал, зато цех ферментации выгорел полностью. Говорит фельдшер станции скорой помощи города Гудаута Карен Магакян.
Поступил вызов на скорую помощь, что горит здание табачной фабрики. Бригада скорой помощи выехала на место. Слава богу, нету пострадавших.
Вслед за пожаром на Гудаутском табачном заводе 23 апреля утром загорелся заброшенный спортзал бывшего здания университета по улице Дзидзаря в Сухуми. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Начавшись на втором этаже, огонь быстро охватил весь корпус и грозил перекинуться на соседние помещения. Между тем рядом находятся Госархив и Сухумский открытый институт. Благодаря усилиям сотрудников УЧС эти объекты не пострадали. Причину пожара в спортзале должны установить следователи. Они уже приступили к работе на месте происшествия. А вот что привело к возгоранию в родильном отделении Гагарской больницы, уже известно. Это короткое замыкание. Заметив дым, врачи сразу позвонили в 01. Благодаря такой оперативности прибывшие огнеборцы быстро справились со своей задачей. На минувшей неделе горели не только гособъекты, но и частные дома. 24 апреля в результате пожара погибла пожилая жительница села Барьял Гулерипского района. Жертвой возгорания стала гражданка Гущина. Другие данные сейчас устанавливаются. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Об обстоятельствах похищения и освобождения сына российского миллионера рассказывает Лейла Гиниатуллина.
Сын известного разработчика антивирусных компьютерных программ Евгения Касперского, Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Однако сообщения об этом в российской прессе появились лишь несколько дней спустя. О случившемся в компании знакомых рассказал один из друзей Ивана, и информация сразу просочилась в СМИ. Похитители прятали юношу в Сергиево-Посадском районе Московской области на территории Садового товарищества. Накануне стало известно, что оперативники МУРа и ФСБ с помощью сотрудников ОМОНа освободили юношу, рассказывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время задержанными уже работают следователи Следственного комитета, устанавливают все обстоятельства совершения похищения. Также проверяется информация о наличии у подозреваемых судимости за совершенные ранее преступления. В суд уже направлено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Я не стану раскрывать подробности этой операции, могу лишь сказать, что при розыске и освобождении молодого человека использовались как наработанные годами методы раскрытия таких преступлений, так и новейшие высокотехнологичные и криминалистические разработки.
Сегодня стали известны новые подробности этого похищения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое из 5 задержанных – члены одной семьи. семьи, которая не могла расплатиться с долгами. Организатором преступления был 61-летний москвич, ранее судимый за мошенничество. Ему помогала жена, 30-летний сын и двое его приятелей. Сын Касперского был освобожден без единого выстрела. Сейчас он здоров и находится дома с родными. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, несмотря на то, что российские специалисты в области расследования случаев киднеппинга имеют еще небольшой опыт, операции по освобождению похищенных людей стали проводиться успешнее.
Постепенно накапливаемый опыт нашими правоохранителями, нашей полиции, нашей ФСБ позволяет надеяться на то, что мы вал похищений снизим, потому что информация и не только через СМИ расходится, по криминальным каналам бандиты тоже узнают о провале таких акций бандитских, и будем надеяться, что похищения сойдут на нет постепенно.
Эксперты полагают, что причиной участившихся в последнее время случаев похищения детей и родственников бизнесменов стал криминальный кризис в стране. Власть не в состоянии контролировать преступность. Станица Кущевская, Гусь-Хрустальный, город Энгельс Саратовской области – тому доказательство. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
23 апреля известная абхазская писательница Адиле Абасоглы исполнился 91 год. Она прославилась своими автобиографическими книгами «Не могу забыть» и «Моя Абхазия, моя судьба». В них рассказывается драматическая история семьи Нестора Лакоба, в которую Адиле попала, когда ей было 15 лет. Работу машины сталинско-бериевских репрессий она в полной мере прочувствовала на себе. Ее воспоминания переведены на несколько языков. Не так давно книга «Моя Абхазия, моя судьба» вышла в Венгрии, рассказывает Семен Пегов.
Какие жестокие были люди. Я удивляюсь, откуда они взялись. Страх ли сделали таким?
Судьба этой хрупкой, но в то же время очень мужественной женщины мало кого оставила равнодушным как в Абхазии, так и далеко за ее пределами. Адиле Абасоглы в 15 лет вышла замуж за брата Сарии, жены легендарного Нестора Лакоба. Счастливая жизнь в этой семье для нее продлилась недолго. Смерть Лакоба, аресты родственников, обвинения в заговоре против Сталина. Удары судьбы разрастались, как снежный ком. В столь юном возрасте Адиле прошла через пытки в камерах тбилисского НКВД, тюрьму, ссылки. Все это она подробно описала сначала в книге «Не могу забыть», затем в следующем произведении «Моя Абхазия, моя судьба». Воспоминания Адиле Абасоглы стали своеобразным историческим памятником. Вот уже несколько лет они вызывают большой интерес не только у абхазских, но и у зарубежных читателей.
Душа обрадовалась, что люди поверили. Что пережила Абхазия, что такое в прошлом, империю уже будут видеть настоящее.
Говорит писательница, не так давно книга Адиле Абасоглы вышла в Венгрии. Инициатором перевода ее воспоминаний на венгерский язык стал литературовед профессор Будапештского университета Ласло Халлер. По его мнению, книги Адиле Абасоглы представляют большой интерес для венгерского читателя, который, в общем-то, имеет довольно туманное представление об Абхазии. Воспоминания Адиле – прекрасная возможность узнать об истории страны души из первых уст.
Ну, венгерский читатель получает какую-то картину, очень хорошую картину в Абхазии, потому что в Венгрии очень мало знают об Абхазии. И в последнее время возник вопрос, где Абхазия и как, когда война была. Последняя война, когда в 8 году, тоже многие интересовались, а сейчас это очень хорошо, что они узнают историю Абхазии.
Считает литературовед самого Ласло Халлера, книги Адиле Абасоглы впечатлили не столько с исторической, сколько с человеческой точки зрения. Описание Сухума 30-х годов, рассказ о бериевских интригах – все это не просто перечисление фактов. Повествование идет от первого лица и позволяет увидеть внутренний мир самого автора.
Ну, впечатление, конечно, богатством данных, богатством интересным описанием старого Сухума, и душа писателя, не совсем чувствуется в книге.
Говорит Ласло Халлер. Адиле Абасоглы, в свою очередь, не считает себя большим писателем и со свойственной ей скромностью говорит, что для нее было главным рассказать о судьбе несправедливо обвиненных Нестора Лакоба, его родственниках и прежде всего о подвиге Сарии, которая, несмотря ни на какие пытки, не признала вину мужа.
Всех интересует не я, а ту эпоху, то время, сталинское, березское время. А я кто? Я ничего. Просто живой свидетель.
Считает писательница, конечно, назвать Аделе лишь простым свидетелем событий тех лет был бы в высшей степени неправильно. Ее стойкость и мужество – это пример для каждого. Пройдя через все ужасы за стенок НКВД, Аделе Абасоглы сумела остаться светлым и сильным человеком. На ее месте любой другой, скорее всего, бы сломался.
Кавказы много лет были в таких тяжелых тисках. Не давали развиваться, учиться. Вообще национальный вопрос должен исчезнуть. Не должно быть, ты француз, ты грек, ты то. Мы все одинаково родились и умрем. Все. Нельзя национальности задевать. Надо воспитывать детей так, чтобы они не касались таким вопросом. Кто ты, кто я, кто он. Причем это никакого значения не имеет. Мне так кажется, не знаю.
Размышляет писательница. Аделе Абасоглы исполнился 91 год. Даже в этом возрасте она полна энергии, лично встречает каждого гостя, а более интересного собеседника, чем она, нужно еще поискать. Семен Бегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.